Привет-привет! У нас сегодня в гостях профессиональный актер озвучки кино Игорь. И не абы какого кино, а очень интересного, я бы сказал, жанра или даже вида.
А что такое актер озвучки? Как это вообще существует? Как это пришло в твою жизнь? Вот после вот момента, когда ты начал заниматься своим голосом, я так понимаю, да? Это пришло постепенно в твою жизнь?
Да, это начало постепенно приходить в мою жизнь. Но только тогда, когда я открыл дверку и обнаружил за ней себя. Да, вот такую метафору приведу.
О, очень хорошая метафора.
Без этого, ну, это как вот пальцем в небо тыкать, ну, сложно, да, как иголку в стоге сена искать. Сначала надо вот где-то в какой-то из дверей найти себя сначала надо. Где ты сидишь, где ты находишься. Вот, и вот у каждого человека есть какой-то определенный талант к какой-либо деятельности. У меня открылся, ну, получается, я своими усилиями открыл, у меня есть талант к озвучанию, талант вот такому к перебыванию, к образам, к взаимодействию с образами. Мне это нравится, мне нравится озвучивать, я очень много читаю книг, причем читаю преимущественно вживую. Не в мыслях, да, ну как, вживую, но только я их озвучиваю,
ну, да,
голосом
да.
Читаю. И подумал, а это же надо монетизировать, да, это хобби становится более приятным, когда ты за него получаешь денежку.
Есть же фраза, что ты ни дня не будешь работать, если тебе работа будет приносить удовольствие. Ну, какая-то такая, я помню, ее исказил.
Да. Да, на самом деле да. Ну и так вот, если продолжать эту мысль, то если хобби начинает приносить деньги, то это уже не хобби. То есть тоже такая мысль есть. Ну, ну можно об этом много говорить. Ну, в общем и целом, на самом деле я вот что хочу сказать. Когда прослушиваешь много видео на Ютубе и на других площадках, где берутся интервью актеров, почти все из них говорят, что ну, невозможно заниматься актерством без образования.
Не согласен, тоже не согласен.
Это, конечно, не так, да. Это, конечно, не так. Понятным причинам актеры это делают, потому что огромная конкуренция. И какая-то даже может быть зависть к людям, которые без образования быстро начали подниматься. Ну, в финансовом плане тоже присутствует это в актерской среде. Я актеров понимаю. Если, может быть, кто-то из актеров меня слушает, ну, я думаю, он тоже это понимает, что действительно зависть и все остальные чувства все-таки присутствуют в этих интервью.
Да. Это то есть так же, как бы говорю.
Ну, я просто продолжу, там чуть-чуть осталось. А этим заниматься можно. И вот лично я считаю, и мой опыт показал, что актерами все-таки рождаются. Но при условии, если ты верно себя развиваешь. И развиваешь все-таки упорно и долго.
Да.
Тогда можно можно работать, и ты будешь никак не хуже, чем люди, которые заканчивают театральные. Ну, многие из них, если посмотреть фильм или сериал, или что-то еще, многие из них, ну, не знаю, можно их назвать актерами? Я думаю, каждый смотрел и слушал какого-то актера, и у него возникала мысль, ну, у вас в голове возникала мысль, а учился ли он вообще?
Да, очень много раз у меня возникала такая мысль.
Вот, да, очень, а это справедливая мысль, потому что, ну, смотришь, и каждый вот сидящий вот человек думает, блин, а я бы так же сыграл. А вот если вот такая мысль возникает у человека в голове, ну, тут, конечно, немножко спорно, да, тут, может быть, человек просто такой хочет покуражиться немножко, но обычно актер видно, что не доигрывает, и тогда человек вот смотрит, просто негодует. Ну а что ж он там тогда, за что он получает тогда деньги? В общем, работать можно, главное развиваться и найти себя.
Да, это очень-очень важно, найти себя, то, что вам нравится. А если уж вы нашли то, что вам нравится, то на самом деле в наше время можно и спокойно, без актерского образования, двигаться, что-то придумать, потому что есть интернет, у нас есть глобализация. Вот у меня родители тоже, к примеру, в фильмах не использовали профессиональных актеров. И это дало им, ну, какой-то новый опыт абсолютно, потому что никто из зрителей этого не заметил. Вот, означает, что все прошло успешно, скажем так. А давай немножко вернемся обратно к нашей с тобой теме. Вот смотри, ты, получается, озвучиваешь не просто какой-то такой жанр коммерческого кино. Для меня, ну, в голове у меня что-то достаточно, ну, непростой, ну, а понятный жанр. А ты озвучиваешь авторское, очень аутентичное, иногда артхаусное вот такое кино, где все абсолютно неоднозначно, и смысл, который хотел передать автор, он вообще неоднозначен.
Да, не всегда однозначная, и чтобы ее понять, как раз-таки тут даже мало образования, тут должна быть какая-то эрудиция, должна быть открытость к познанию нового. Авторские кино, они, ну вот как я рассказываю вот из первых уст, да, буквально я вот от станка сейчас отошел, вот буквально метр, да, и сейчас вам рассказываю. Там понять мысль какого-то произведения, какую-то философскую мысль, да, бывает легче, чем понять просто автора, что он хотел сказать, например. А бывает даже и такое, что он ничего не хотел сказать вообще. И такое тоже бывает. И вот мы работали над фильмом, и все думали, что же он хотел сказать, да, Потратили несколько дней и пришли к выводу, что он ничего не хотел сказать. Ну,
вот, бывает. Такое тоже бывает, да.
Бывает, да. Есть же стиль, да, как это в живописи, он называется импрессионизм, так он, суть вообще этого стиля, что он направлен исключительно на личные ваши чувства и переживания. Он не несет какую-то идею, какую-то вот... ну, какой-то вот сюжет. Конкретику. Какой-то, да, огромный. Он просто хочет вас вызвать вас какие-то чувства. Вот так же и эти фильмы авторские тоже. И я не считаю, что это плохо. Все-таки актер и вообще творчество, оно и создано для того, чтобы окрашивать нашу жизнь в тона, которые, ну, более приятны глазу, чем черные и белые. Да, какие-то такие.
То есть, да. И как бы тоже есть такая формулировка, что такое искусство? Ну, это искусство, это то, что... Или, ну, какая-то творческая деятельность. И в какой момент ее считают, вот, твою творческую деятельность, картину или твое какое-то выступление произведением искусства, когда оно является неоднозначным? Ну, это тоже такая тонкая грань,
да,
скажем так.
Да, интересная мысль, да.
Это... Да, и оно является отчасти правдивым, потому что, если вы заметили, ну, гениальные художники, гениальные музыканты, ну, каждый в его, к примеру, песнях, в его картинах увидит что-то свое, и в этом как раз и прелесть. И мой подход тоже к поэзии, то есть как я ее читаю, не должно быть однозначности, то есть не должно быть понятно, что это вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот такой вот сюжет. Ну, то есть это не глубоко, скажем так, это неинтересно обследовать. Конечно, иногда попадаются тексты, которые вот просто пришел, увидел, упал, встал, пошел дальше. Но интереснее всегда разбирать то, что неоднозначно. Тебе даже самому это интересно делать. Вот, поэтому я думаю, что у тебя очень интересная деятельность, потому что если говорить о коммерческом кино, то, ну, кто у нас занимается... Раньше занимался оригинальным дубляжом фильмов про супергероев. Сейчас у нас этого ничего нет уже. Ну, то есть там все более-менее понятно. Крикнул, сказал, у тебя есть мотивация оправданная. То есть у тебя все понятно. У тебя есть подоплека. Люблю это слово. А вот в этом кино, я думаю, что, как ты сказал, нету однозначности. И в этом своя прелесть. И в этом и своя сложность как раз.
Да, я вообще считаю, что... тайна и загадка, она в нашей жизни должна присутствовать. То есть не все нужно открывать, не все нужно разгадывать. Все-таки она должна быть какая-то вот... какой-то недостижимый идеал, какая-то вот загадка, какая-то тайна, которую ты идешь, нарабатываешь навыки, чтобы разгадать ее, но все-таки так и не разгадываешь. Все-таки даже вот когда вот я озвучиваю фильмы, мы же сначала их переводим, мы...
Переводим ключевое переводим. Слово. Обрати на это внимание. Переводим. Это же тоже... Да. Искусство свое, потому что, ну, я не знаю, мне так хочется привести... Ну, у нас иногда локализация работает плохо, а иногда у нас гениальные локализаторы. То есть вот, ну, мне хочется сказать Рик и Морти. Господи, это так неэтично. Но просто Сэйндук для меня запомнился как человек тоже, вот как мы с тобой. Он не имел никакого актерского образования, он занимался, по-моему, в институте связи. Связи с людьми, в общем, взаимодействие с людьми. И он локализировал просто Рика и Морти гениально. Ну, свое направление. Это понятно, что это такая как бы узконаправленная анимационная тема. Мультик, который, ну, что-то он такой иногда перегибает палку. Но просто его тоже навыки локализации и его переводы, они уникальны. И то есть очень важно всегда как бы в это вносить какую-то свою частичку души, что ли. А, вот если я тебя сбил твою мысль... Извини меня. Ну, продолжай.
Нет, она, знаешь, она у меня несбиваемая, да? Она у меня как терминатор, которого не убить обычным дробовиком. Надо обязательно пресс, либо лава, как во второй части. То есть, да не, ничего, на самом деле ничего страшного. Ты все верно говоришь. Вот у продукта сейчас вот появилась уникальность. Мы переводим и озвучиваем вот так, кто-то вот так. И вот это как раз-таки интересно, очень интересно. Сейчас даже порой, вот я на своем опыте скажу, людям даже и не хочется, ну, может быть, я не знаю, по каким причинам, не хотят они даже узнавать, а в чем даже суть того или иного фильма. Им хочется просто живости, им просто хочется... почувствовать какую-то живую игру, почувствовать какое-то веселье, драйв. И вот в авторском кино это тоже бывает, тоже часто встречается. Оно разноплановое абсолютно. И в этом вся прелесть его. Вся прелесть, что оно свободно от рамок. Но при условии, конечно же. Все-таки рамок нету, да, но вот... Когда рамок нету, плохо то, что ты можешь как раз-таки вот зацепиться за какую-то корягу и упасть в навозную кучу, да? Вот, и там потом еще валяться, и тебе это может еще понравиться.
Господи,
да. Вот, вот, а рядом будет свиньи стоять с недоуменными лицами и смотреть на тебя. А что ж он тут делает? Вот. И... Вот главное вот не цепляться за корягу, да, и не падать в эту навозную кучу. Все-таки какое-то чувство меры должно быть, то есть не скатываться в какую-то, ну уж совсем примитивную, ну назову это так, пошлость, назову это так.
Каламбурщину, может быть, такую прям, знаешь, которая крайняя каламбурщина.
Знаешь, вот на самом деле мне вот нынешние времена очень нравятся, вот каламбурщина... А почему бы и нет, если, допустим, художественная цель — это каламбур?
Тогда да, определенно.
Да, вот если, допустим, такая художественная цель, почему бы и нет? Если художественная цель — это грязь, почему бы не показать грязь?
Такой фильм, кстати, есть. Он, его считают, ну, на грани с авторским кино. Грязь.
Да, да.
Да, 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 да.
То есть, и, да, да господи, даже, знаешь, бывает вот... Перевод бывает очень трудный, вот на моей памяти могу сказать. Ты его озвучиваешь и понимаешь, что, ну, скорее всего, он далек от оригинала, скорее всего. Но ты его вытягиваешь игрой, актерской игрой, и ты его вытягиваешь какими-то вот интересными словечками, да? Которые тоже близки к оригиналу, но ты понимаешь, что, ну, авторское кино, ты можешь... Вот честно сказать, что ты можешь не понять автора. То есть мы отдаем себе отчет, что мы можем его не понять. Мы даем какую-то вот точку зрения, да, свою, да, что да, он, да, наверное, сказал вот это. Наверное.
Да.
Вот, и этим как раз-таки интересно. Те, кто хотят правду, они идут к официальным переводчикам, и то там тоже, правда это тоже там бывает, бывает ее и нет там, да. Но те, кто хотят мнение узнать, а вот какое вот мнение у тебя, какое вот мнение, вот, допустим, у этой студии по поводу этого фильма, вот как они озвучат вот этот фильм. И таких людей тоже очень много.
Угу. Не, вообще, очень интересно, вот, к примеру, есть такой кинотеатр в Питере, Англитер, при Англитере. Ну, так называется Англитер. Англитер — это, ну, я об этом не знал, но это, в принципе, такая старинная гостиница, в которой, к примеру, ой, кто же там, по-моему, Есенина, что ли, еще кого-то. Ну, их нашли в состоянии того, что, ну, вроде самоубийство, вроде нет. Я очень надеюсь сейчас не напутать. То есть, ну, это, в общем, достаточно старинная гостиница, вот. Ну, ее обновили, ее отремонтировали, и там при этой гостинице в Питере есть кинотеатр. И там крутят именно такие, ну, скажем так, некоммерческие, не особо популярные фильмы. И они очень часто, ну, пускают субтитры. Ну, к примеру, я ту же «Дюну», они почему-то посчитали «Дюну», ну, таким прям авторским кино Вильнёва 2021 года. Я не могу назвать, что оно прям вот авторское-авторское, это все-таки попкорчено. И они пускали там субтитры. То есть ты как бы слушаешь в оригинале, но у тебя есть субтитры. Я такое, честно, это как бы вроде эстетский подход. Я такое не особо люблю, потому что вот когда человек занимается переводом, он должен привнести часть своей культуры, чтобы мы понимали его, часть своей культуры вот в этот перевод. Чтобы нам, людям, которые находятся с ним в одном этническом поле, что ли, так хочется сказать, в культурном поле, нам стало это более-менее понятно. То есть нам стало это как ближе к нам, потому что, ну, все-таки мы все, конечно, люди-люди, но у разных стран, у разных культур есть какие-то свои обороты речи, свои каламбуры, которые поймут только вот конкретно какая-то одна народность. Поэтому я люблю всегда смотреть фильмы, даже если это вот плохой дубляж. Но я люблю слушать, чтобы он все-таки был озвучен. Я не люблю читать субтитры. Я все-таки, когда смотрю кино, я слушаю звук. То есть я не хочу читать еще при этом текст. Вот. И плюс я хочу, чтобы оно было для меня понятным. То есть, ну, у меня английский там, ну, плюс-минус хороший. Вот, но я не хочу смотреть в оригинале, потому что у них какие-то свои приколы в английском, у них какие-то свои обороты речевые, которые нам непонятны. А у меня в голове просто будет: он сказал, что ее любит. Хорошо. Ну, то есть, здесь нужно, я не знаю, иметь какой-то суперпласт образования переводчика, но это тоже не дает тебе стопроцентное понимание, что, о чем этот язык, или какие вот здесь вот сленговые словечки. Вообще не дает. Тебе нужно жить в этой стране достаточно долго, тебе нужно общаться с этими людьми, чтобы это понимать. Поэтому вот такой подход с субтитрами, вот как ты считаешь, вот правильно ли давать вот с точки зрения, ну, Питер — культурная столица, такого эстетского подхода субтитры, но зато оригинальный звук?
Я думаю, они ориентировались на публику, они ориентировались на запрос, видимо, запросик такой был. Есть
люди. Был. Там точно есть люди, которые.
Есть, да, люди, которые любят субтитры. Кто-то даже просто пришел, чтобы насладиться эстетским просмотром и заодно потренировать английский, да, послушать его, аудированием позаниматься. Да, это да, есть. Да. Но искусство ли это, ну, не знаю, это, наверное, все-таки мастерская, да, это больше все-таки какое-то вот, ну, какое-то производство все-таки. То есть создание субтитров, но это не творчество все-таки, это вот больше производство чего-то. Хотя тоже, тоже
там большие нужно. Ошибки иногда, знаешь, в субтитрах у них, по крайней мере, в Англитерии. То есть, ну, я сомневаюсь, что у них, знаешь, у них условно там вот показывают 10 фильмов, меняют их, ну, каждую там что-то там, 2 недели добавляется новое. Фильмы достаточно большие. Я сомневаюсь, что там есть люди, которые прям: новый фильм, я буду всю свою жизнь заниматься сейчас вот конкретно переводом этого фильма, чтобы всем было понятно. Нет, там иногда в субтитрах очень сильно проскакивает кривой перевод. Ну, потому что у людей, ну, нету на это времени такого.
Ну, так как еще авторское кино — это малобюджетное кино, денег там немного, поэтому люди чаще всего отдают переводы роботам. сами не переводят. А в переводе еще, ну так вот, я немножко им занимаюсь. Я опять же, я не имею образования, нигде не учился, но я знаю, что в процессе перевода есть еще процесс дальнейшей потом адаптации перевода. Тоже сложный процесс.
Да, это локализация, да.
Сложный тоже процесс. Тут бывает, человек очень отлично переводит и даже понимает это, но он не может адаптировать это под русское звучание. Ну, не может он адаптировать. И вот, кстати, вот возвращаемся вот к субтитрам. Ну, мне все-таки ближе, конечно, перевод. Но перевод, конечно же, интересный. Даже пусть он будет плохой, но пусть он будет интересным хотя бы, да? Я даже за плохое голосую. Вот. Все-таки я воспринимаю вообще перевод даже западных фильмов. И вообще, когда происходит перевод чего-то, какого-то продукта иностранного, это процесс, получается, впитывания чужой культуры, культуры нашей. То есть наша культура впитывает это, перерабатывает и выдает уже немножко свой продукт. Потому что вот этот перевод — это уже продукт нашего языка, нашей культуры. Да? И каждый переводчик, он, собственно, вот кто озвучивает и переводит фильмы, мы же все люди культуры, мы все живем в государстве, и мы часть культуры этого государства. Вот. И, а это уже искусство, это уже продукт немножко наш, да, можно так назвать это. И там уже будет он восприниматься нами, ну, конечно, в зависимости от перевода, будет восприниматься нами уже как русское звучание, потому что бывают такие переводы, что даже бывает и круче, чем и оригинальная озвучка.
Да, да. Причем, ну, для нас понятно. А главное, что интересно, вот все, наверное, если это подкаст попадет в правильную категорию, дай бог, как говорится, ну, все знают кубик в кубике. Ну, то есть, это человек, который точно, если сказать, вот кубик в кубике передает, как в оригинале, весь смысл. Да нет. Он там добавляет кучу своего, кучу, я уверен, каких-то импровизационных моментов. То есть он думает, как бы сказал этот персонаж, вот как бы он так подумал. Да. И получается очень динамично и интересно. Кстати, хочу сказать, у Игоря сколько рукопожатий до кубика в кубике?
Одно или рукопожатие? Два. То есть буквально мы с ними, ну, лично не знакомы, но мы знаем людей, которые с ними знакомы.
То есть вот, все находятся близко. На самом деле, кто...
Мир тесный, мир как вот у Терри Пратчетта есть плоский мир, да, там такой, который стоит на трех слонах и черепахе. То есть, ну, мы таком на блинчике живем небольшом, вот, и где все...
Большая деревня.
Да, большая деревня, где все близко, все друг друга знают. Ну вот, кстати, вот кубик в кубике пример тоже хороший. Я вообще считаю, что, ну, разные же школы есть перевода, разные. Есть школы точного перевода, есть школа художественного перевода. Мне лично ближе школа художественного перевода.
Мне вот. Тоже.
Вот вы даже, вот люди, кто сейчас нас прослушивает, можете даже себе вопрос задать, что вам нравится, что вам ближе. Ну, просто...
Правда или что интересно и понятно вам?
Ну, есть... в художественном переводе тоже есть своя правда.
Своя тоже правда. Хотя тоже правда, знаешь, понятие размытое.
Ну, она тоже есть. Человек передает эмоции, человек передает чувства свои, но передает чувства этого персонажа. Он воображает это. Вообще, вот тут, наверное, если вот так уж еще... метафорично сказать, здесь идет такое не противостояние, здесь идет игра сознания и воображения. Что вам ближе, сознание или воображение? Вот художественный перевод — это больше про воображение.
Ой, как хорошо ты сказал.
Больше.
Да. Да, вот. Да. Я тебе хочу задать вопрос. Он очень тоже интересный. Будем постепенно идти, ну, к выводу общему. Вот у меня есть пара вопросов к тебе. А вот мы затронули вот про перевод или про... затрагивали тему того, что авторское кино неоднозначно, иногда случаются курьезы и затыки. Вот работая над различными проектами, вот как ты... у тебя происходит затык, ты не понимаешь, как это озвучить или как это лучше сказать на русском языке, а как ты поступаешь? То есть ты отходишь в сторону или ты вцепляешься как акула в эту рыбу и рвешь ее? до конца, пока не разорвешь.
Ой. Ну, у меня зубы никак не, не как у акулы, чтобы так разрывать. Хотя это было бы интересно, как у медведя. Вообще, к любой проблеме нужно подходить, ну, разными способами. Ну, есть способ, когда банально нужно приложить таран. Просто протаранить эту проблему. Бывает такое. Например...
То есть, прям вцепиться, знаешь, и до конца сидеть.
Да.
Вот даже если у тебя уже рабочий день как бы закончился твой, ты сидишь и доделаешь. Потому что понимаешь, что если сейчас ты отойдешь, то какая-то мысль, которая стучится тебе в затворке твоего сознания, она потеряется.
Конечно, конечно. Я думаю, если вот как вот я приведу такую аналогию, вот вы штурмуете крепость, да, если вы таран отзовете от ворот, защитники успеют его забаррикадировать и укрепить. То есть, если уже долбишь, то надо долбить.
Искусство войны, да.
Да, чтобы в город войти. Иногда такое случается. Ну, нужно бывает. Но это уже, наверное, должна быть такая профессиональная чуйка у каждого. Вот кто проработает на какой-либо работе, не обязательно озвучка, любая. Человек, вот если у него есть дар, вот он чувствует, вот как поступить. Вот так или иначе, допустим. А бывает вот когда нужно... абстрагироваться. Ну, это, наверное, бывает ситуация, когда язык какой-то, например, или выражение тебе неизвестно. И тогда ты уже... Действительно, нужно просто отойти и просто немножко поизучать материал. Просто нужно всковырнуть свои знания по языку. Бывает и такое.
Слушай, а иногда бывает такое, что прям вот даже не то, что отойти и почитать какой-то материал, а полностью отключиться от проекта и заняться какой-нибудь другой деятельностью, а на утро проснуться и понять, да, оно же можно вот так вот сделать. Такое бывает?
У меня такого не было. У меня такого нет. У меня подход к работе такой, что я пока ее не сделаю, я не отойду и не засну.
У меня такая же, да, да, у меня абсолютно такой же подход. Я вцепляюсь и рву,
да,
скажем
да,
так, до конца.
Какие мы кровожадные, да, ты хочешь разорвать
очень кровожадный
его,
с тобой.
А я хочу протаранить ворота и захватить город. Какие мы все такие.
Ну, кстати, такой подход позволяет быть немного, ну, если, вот, к примеру, у меня есть такая, раньше была черта, ну, прокрастинаторская. Ну, то есть откладывать. Мне зато все мои знакомые говорят: «Сава, да как ты изменился? У тебя вообще прокрастинации нет». У меня есть прокрастинация касательно, может быть, университета. Ну, это как вот завещали отцы-основатели, скажем так, как деды и прадеды насчет университета. Насчет, да, работы иногда. Ну, я люблю в крайний срок что-то доделать по программированию. Я, кстати, фронтенд. Я не сказал, главное, никогда, что я фронтенд-разработчик, джуниор. Вот. А в творческой деятельности я вообще ничего не откладываю. То есть, если я вот понимаю, сейчас я хочу записать вот это. Сейчас я хочу... выучить вот это. Сейчас я хочу придумать вот такой-то концерт. Сейчас я назначу концерт и напишу вот этому человеку, мы снимем зал. Все происходит вот прям в считанные часы и минуты. То есть вот у меня есть такая черта. Зато за этот год я вот успел уйму всего. И Игорь тоже по его рассказам успевает вот уйму всего сделать, как раз тоже из-за такого подхода. Но он, видимо, нам, понимаешь, как-то близок, что ли. Каждому свое.
Я думаю немножко по-другому. Я позволю тебе немножко возразить. Хотя не знаю, это будет ли возражение. Ну, я просто подкину новую мысль. Мне кажется, это не только может быть какое-то личное человеческое какое-то устройство, да, как по генам, например. Мне кажется, это еще зависит от того фактора, нравится ли тебе заниматься тем, чем ты занимаешься.
Ты прав, я это не сказал. Это очень важно.
Вот.
Это ключевой фактор.
Мне кажется, вот да, мне кажется, он ключевой. Потому что
да.
Каким бы ты ни был бы от рождения, упорным, неупорным, но если ты, например, вот сидишь где-нибудь, там, знаешь, валяешься на пыльной дороге и собираешь какие-то там спички, да, потом их засовываешь в коробок. Да, и у тебя там еще осталось 1500 спичек, которые ты должен на пыльной дороге найти. То мне кажется, любой упорный человек скажет: да пошло оно все в баню.
Я с тобой полностью согласен, потому что вот то, и чем ты занимаешься, и то, чем я занимаюсь, это нам приносит великое удовольствие.
Это нужно любить.
Да, это нужно просто любить. Даже не то, что нужно, это должно вам нравиться. Любить нужно, это знаешь как, я буду это любить. Ну, то есть это должно быть вам нравиться.
Да, то есть такая должна произойти у вас влюбленность, вот как в человека. Потом влюбленность перерастает уже в любовь, но это если вам работа действительно уже нравится, ну как человек, то уже влюбленность превращается в любовь.
Как
а любовь это все, любовь вечна.
Любовь вечна. Будем постепенно подводить выводы. Вот я сейчас тебе задам такой вопрос. Если у тебя была бы возможность озвучить персонажа в любом произведении, фильме, там, я не знаю, анимации, мультипликации, в игре, что бы ты выбрал? Или вот над чем бы ты хотел вообще вот когда-нибудь поработать?
Ух, прямо на будущее я не планирую. Не буду кривить душой, что-то сейчас придумывать.
Ну скажи, что вот сейчас, но... что сейчас рвется в твое, из твоего сердца.
Вот, а то, что рвется из моего сердца, и что мое сердце обожает, да. Я люблю вообще озвучивать ярких персонажей. Я люблю гротеск. Как ни странно, хотя я вроде бы сейчас даже на подкасте общаюсь более-менее ровным голосом. Но мне нравится гротеск. И не, не очень люблю полутона. Ну только в том случае, если... я действительно понимаю материал, и я действительно его прочувствую. Тогда да, а так я люблю гротеск, люблю персонажей немножко психических, люблю персонажей, если он злой, то злой, если он, допустим, плачет, то он уже плачет, да, если он добрый, то он...
Нормально.
Ну, то есть это кто-то даже, вот, может быть, из актерской среды скажет, что это все новички так, да? Это, то есть, это как раз-таки актерская школа и учит чувствовать полутона. Может быть. Ну, например, есть очень известный в советской среде актер, был такой актер, который играл Бабу-Ягу. Да?
Слушай, а мы сейчас говорим не о Табакове?
Нет, нет. Табаков...
А то вдруг женский персонаж.
Ну, Табакова яркие роли. Это...
Очень.
Миляр. Миляр играл Бабу-Ягу в советских сказках. Так вот, он любил гротеск. И преимущественно играл только вот гротескных персонажей. Ну, по крайней мере, старался играть гротескных персонажей. Хотя человек был очень образованный. Знал несколько языков.
Я думаю, здесь, знаешь, это даже не отражает какое-то вот прям что плохо, что полутона. То, что полутонам учат в актерском. Нет, полутона или какие-то такие спокойные тексты, в которых нужно разглядывать микро какие-то вот микроинтонации, это только тебе нужно развивать свое внутреннее ощущение, и оно постепенно будет появляться. И оно его нельзя искусственно, чтобы оно вот просто вот в какой-то момент, сейчас я себе сделаю и буду чувствовать все самые чувственные тексты. Даже если их будут читать прям так тихо-тихо или как-то очень невнятно, то здесь это, оно появляется просто само собой в один момент. И не обязательно, что даже на актерском появится. У нас очень много... Да я тоже знаю, кто с актерского, у них нету ощущения даже близко. Это же ближе к эмпатии. Эмпатия, она сама развивается. Ее нельзя искусственно развить, иначе это будет какой? Я ударил по столу, как будет по, у социопата. То есть ее нельзя искусственно развивать. То есть так нельзя, она сама появляется. Она у тебя точно есть. То есть я думаю, что у тебя тоже, мы все, ну, меняемся, растем, у тебя будет тоже, и ты будешь любить и гротеск иногда, иногда и полутона, то есть это все, оно само приходит, потому что это в любом случае ощущение, это в любом случае какой-то спектр эмоций новый, он будет приходить в любом случае, ты от этого не убежишь.
Ну, да, я с тобой абсолютно соглашусь, не убежишь от этого, ты все равно, где бы ты ни был, к своей природе ты придешь. И если вот касаться природы, вот ты говорил про эмпатию, а эмпатия же тоже разная бывает. И есть люди,
согласен,
чувствующие...
Ой, сейчас психологию не уйти бы нам.
Ну, да, просто вот...
Да-да-да.
Там же на самом деле вот кто говорит... Вот есть мнение такое... Вот я хочу сказать, что есть такое мнение возвышающее актеров, а есть мнение принижающее актеров. Так вот люди, кто принижает актеров, они говорят, да что там, а что там? Да вы там просто кривляетесь. Просто хохочете. Зачем вам деньги платить вообще? Работайте за еду. То есть, есть вот два таких полярных мнения.
На энтузиазме.
Вот, и то неверно. И то неверно. Там очень много нюансов на самом деле. И что эмпатия разная бывает, и злость разная бывает, доброта разная бывает. Там все. Все, все разбито на категории.
Так какой бы ты фильм или какой бы ты хотел проект, на кем хотел поработать? Хотя бы вот опиши, если это не что-то конкретное, ну вот что бы ты хотел, какого персонажа ты хотел, или какой контекст? Вот.
Я думаю,
может быть, Ведьмак, хотел... поработать над новым Ведьмаком?
Как возможно, возможно. Возможно, он, да. Хотя, я думаю, там уже место занято. Да и я все-таки с трезво отдаю себе отчет, что я хоть и добился определенных успехов, но какие-то вещи все равно через меня прошли мимо, все равно, да. А если работать с прямыми заказчиками, они будут от тебя много требовать, и никто не будет ждать, пока ты чему-то научишься. Вот. Ну, а так, если пофантазировать, да, Ведьмак, наверное, хотя по психотипу мне он не очень подходит, мне все-таки нравятся такие вот немножко вот такие, у которых шило в одном месте, да? Таких интересно озвучивать, я думаю, каждый любит. Злодейские персонажи.
Слушай, вот, к примеру, Джокер 2. Джокер. Ты бы озвучивал, вот если тебе сказали, Джокер 2, это вот, ну, это новый перезапуск, там, который был с этим, с Фениксом.
Да-да-да.
Фениксом, да. А вот ты бы озвучивал в русском дубляже, если сказали, вот, слушай, мы хотим озвучить этот фильм на своем ресурсе, мы собираем группу людей, и хотел бы ли ты озвучивать вот этого Джокера? Было бы тебе это интересно?
Да, я думаю, да. И к тому же я эту мысль хотел сейчас высказать, ты ее уже, так знаешь, элегантно у меня ее деликатно прочитал.
С кармана достал.
Достал у меня ее. Да. Этот персонаж интересный, гротескный. Собственно, а почему бы и нет?
Живой, я бы сказал.
Да, ну, хотя мертвецов живой, да, тоже интересно играть.
Иногда бывают такие
мертвецы. Бывают такие мертвецы, да, бывают так разговаривают. Вот я, например, недавно читал книгу, и в ней был персонаж Смерть. И вот даже интересно, а как бы звучала бы Смерть? Каждый бы по-разному бы ее... озвучивал и воображал. И, кстати, вот это вот и интересно, что как бы кто изображал бы ее. Вот. Ну, я ее изображал так тихо, низко, таким глубоким голосом, едва шевеля губами, ну, потому что там губ уже у смерти, скорее всего, нет, если это скелет, например. Ну, это прямое уже вхождение в образ.
Ну, знаешь, если бы смерть вот так вот бы кричала: «А, привет! Я заберу твою душу!» Это было бы, знаешь, что-то...
Нет, нет, а почему? Если это смерть из мультика, да, для детей и подростков, где смерть бегает не с косой, а с огромным чупа-чупсом, например,
то
почему бы и нет? Да, все зависит от контекста, от художественной вот задачи.
Согласен. А я вот, знаешь, хотела тебе тоже рассказывать, озвучить эту мысль, поработать над проектом. Выходило еще, ну, года два, получается, назад, DLC для Киберпанка, дополнение, даже дополнение
полноценное, сюжетное, большое. А, я понял, почему ты
Да, и я очень хотел это озвучить, вот, потому что официальный дубляж отказались, CD Projekt из-за санкций и против России, вот, и начала собираться компания какая-то на вот своем ресурсе абсолютно, NetVoice, по-моему, и они набрали людей, ну, более-менее, кстати, голоса старались подбирать. Хотя было столько смешных моментов, они скидывали эти голосовые, там, когда какой-то чувак им... Ну, там, то есть, были люди просто, они с чата их собирали. Озвучивал, по-моему, главного персонажа, а там это парень такой достаточно уравновешенный, он там... «Ну что? Ну как там у тебя дела?» Это звучит очень страшно. Это странно звучит. Но они по итогу набрали хорошие голоса и сделали очень хорошую озвучку. Я очень хотел к ним залететь, но я не успел. Я не успел буквально там что-то дня три. Они очень быстро набрали Пласт. Я им хотел, все аргументы привел, почему вы должны взять меня. Я готов был бесплатно работать за кусочек хлеба. Просто это тоже вот для меня был бы интересный опыт, потому что там разносторонние персонажи, мне интересно, под какого бы меня там подвели и или что бы из меня там получилось. То есть это тоже была бы работа с моим внутренним, скажем так, миром, даже за бесплатно.
Не принижай свою профессию.
Вот. Согласен. Вот. Согласен.
И да у тебя еще все еще будет.
Я еще думаю, что-то озвучу. Да. Что-то буду озвучивать.
Актерство на самом деле, вот сфера озвучания, либо фильмы, вообще все, что связано с искусством, это абсолютно вещь непредсказуемая. Ты можешь быть сегодня в говне, а завтра на коне.
Да, да, ты правильно сказал. Давай мы с тобой подведем. Вот последний тебе вопрос. Какие советы ты бы мог дать начинающим актерам озвучки, особенно тем, кто хочет работать в категории, ну вот именно озвучки кино, вот. То есть, ну не мультипликации, да, уж это трогать не будем, потому что там какие-то свои приколы и финтифлюшки. То есть вот какие бы ты дал советы? Вот человек, к примеру, ну закончил или не закончил театральный, на самом деле это не влияет вообще. Закончил ли ты театральный, чтобы тебе дали озвучить фильм?
Как жизнь показывает, это особо не влияет.
То есть вот человек хочет, он понял, что это ему очень интересно, он нашел себя, какие бы ты ему советы дал? То есть это, к примеру, какой-нибудь обычный парень, ну, который никогда в жизни не занимался своим голосом, может быть, читал книжоночки, ну, как бы вот не больше. Какие ты ему советы дал бы? И касательно голоса, и вот как ты вообще считаешь? О,
совет. Совет да любовь бы я дал.
Все, всем пока.
До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Вот. Ну, совет. Ну, вообще, я начну с того, что универсальных советов не бывает. И даже то, что я сейчас скажу, это все равно оно применимо только конкретно к моему случаю. И мой совет, он базируется как раз-таки только на моем опыте. Но он имеет место быть, и он достаточно объективный, потому что он дает плоды мне. Ну, первое, все-таки любыми путями, вообще какими хотите. Там, через 3-9 земель идите. Там, через огонь, воду и медные трубы. Но найдите себя. Поймите, что вам нравится и в чем вы конкретно хороши. Это самое главное. Да, конечно, тут сейчас у меня будут советы такие из платных тренингов, да. Ну, это просто это работает.
Слушай, это самое важное, найти себя. То есть, вот сейчас очень, ну, прозвучала важная фраза, что вам должно нравиться. Это самое важное, господи. Это самое важное. Вам это должно нравиться.
Да, да.
А вот что делать, вот, к примеру, какие практики делать? То есть, что делать со своим голосом? Что вот как ты к этому всему, ну, приходил? Вот какие бы ты дал вот в общем совет?
Теоретически и практически я к этому проходил. Сначала я собирал информацию, ну, которую без которой ты не сможешь действовать, да. Много очень ресурсов есть в интернете, каждый их может найти. Первоначально, ну, нужно понимать, что если вот вдруг вы почувствовали, что хотите стать актером, артистом, работать в звучании, ну, либо где-то еще в смежных областях, нужно понять, что где бы вы ни работали, кино, театр, голос — это ваш главный инструмент. И нужно к нему относиться крайне внимательно, бережно и относиться как к мышце. Это, конечно, ну, не нужно, конечно, бегать там, знаешь, в качалку до пота лица и качать ее. Достаточно банально всего там несколько упражнений и 15-20 минут в день. Желательно, конечно, больше.
Вот. То есть это упражнение с резонаторами, наверное, ты хочешь сказать? То есть,
Да, я почему конкретно не говорю, ну потому что я думаю, это всем и так известно.
Переходите на наш платный курс, как раскрыть свой внутренний голос.
Внутренний голос, точно. Вот. А так вот, ну, вообще, вот если по чесноку говорить, перешел на такой этот. Наши организмы такие интересные. Актер, ну вот, голос. Актер должен быть чем-то наполнен. Все-таки, хоть мы живем в такую не книжную эпоху, но нужно читать книги. Это вот лично я рекомендую. из личного опыта просто говорю, если вы хотите работать в озвучке и хотите работать в театре и в кино, ну, банально без нагрузки, которая будет давать чтение.
Нагрузка нашего воображения, наверное,
и голоса, да? И воображения,
да.
Даже и мимическая нагрузка, потому что когда мы озвучиваем, да, или когда мы читаем книгу, вот вы себя не замечаете, можете даже зеркало поставить, да, или камеру, а вы во время прочтения все равно какими-то мимическими морщинами все равно что-то изображаете, удивление, грусть, злость, то есть вы, по сути, читая книгу вслух, вы производите такой мини-спектакль.
О, слушай, это очень прям классно.
Вот, я лично, я читаю книги вслух каждый день. И на самом деле мне это дало больше, чем всякие платные курсы, да, в интернете. Все, что нужно, есть в бесплатном доступе. Просто нужно понять, да, как вообще элементарно звук образуется с помощью дыхания, дикции. Потренировать это, да, если какие-то дефекты есть, и начать читать. И в процессе чтения, да, если у вас хороший слух, то вы будете уже в процессе чтения себя исправлять. И будете стараться даже хорошо читать.
Да.
А лучше всего, чтобы еще лучше стараться, читать кому-то, либо под запись. Это лучше всего. Тогда вы будете еще больше стараться, потому что если вы будете где-то там в ванной комнате читать, как я по первости, да, и как вот иногда даже сейчас читаю, то никого нет, меня никто не слышит, можно и не стараться. А когда человек рядом будет сидеть, либо камера, то вы инстинктивно будете стараться это делать. И тогда все пойдет. Слушай, и тогда вы, кстати говоря, поймете уже в процессе чтения, нужно ли вам это. Потому что профессия актера и там, актер кино, актер озвучания как раз-таки именно в воспроизведении эмоций словами. Либо жестами, если это кино. Там, или мимическими морщинами. Но все равно голос он играет, ну, если не ключевую роль, но одну из главнейших.
Да. В общем, это вообще, это супер советы. Я тоже, ну, этим всем пользуюсь. То есть, ну, если бы не книги, я бы не смог создать такую уйму образов. Поэтому нужно себя чем-то наполнять, определенно. А сейчас мы живем в хорошее время, и одновременно оно, ну, культурно каким-то странным, что ли, сформировалось. Очень много в медийном поле пустого контента, который тебя ничем, кроме, я даже не знаю, вообще ничем не наполняет. Ну, то есть, вообще ничем.
Приведу пример из физики. Да, да.
Давай.
Предмет, который легкий, ничем не наполненный, он сразу всплывает. Всплывает на поверхность, его видно. А то, что тяжелое и наполненное, оно там где-то там плавает внизу, его не видно.
На глубине.
Все, что поверхностное, оно сразу у нас перед глазами.
Ну, в общем, читайте книги, наполняйте себя, находите то, что вам нравится. И вот у Линча была, у Дэвида Линча, это парк, господи, пожалуйста, Твин Пикс. Вот, ой, какая замечательная, это был первый мистический сериал в 80-х, это вообще, конечно, вот. Ну, сейчас не об этом. И у него есть такая небольшая интервью, и он говорит, что такое жить в творчестве, жить в искусстве. Он говорит, это нужно каждый день погружаться все глубже и глубже в это направление. Каждое направление, оно бесконечно глубоко. Поэтому нужно себя чем-то наполнять. Я полностью согласен.
Да, как стаканом воды, когда вы хотите пить. Да. Вы же не можете не пить, допустим, завтра, да? Вы же каждый день пьете, каждый день кушаете. Вот и наполнять информацией, наполнять образами вы должны каждый день.
Да. Поэтому, ну, я могу сказать только, что если кто-то дослушал до этого момента, вы герой. Я надеюсь, что если вы хотите этим заниматься, если вам это нравится, то у вас все получится. Вот. Мы в вас верим с Игорем, если вам вдруг эта тема интересна. Поэтому это вот мои напутственные слова. Если что-то хочешь тоже сказать, завершающее.
Да, конечно, читайте книги. Я даже хочу сказать, что если у вас есть что-то актерское, что-то вот подобное, то в процессе чтения оно у вас откроется. Верьте в себя, верьте в свою мечту. Мы вас верим. Спасибо, что слушали нас. Спасибо.